принесла ребенка своего для благословения, и мы будем молиться и прежде читать Слово, и дадим наставление им, как родителям и всем нам, кто имеет детей, кто еще не имеет, для того, чтобы мы с вами могли сегодня, вникая в Слово Божье, задуматься над тем, как нам, тех детей, которых Господь нам даровал, привести к Нему. Места Священного Писания, которые говорят нам об этом событии, следующие. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 стиха. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Также Евангелие от Марка, 10 глава, также 13 стих. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Евангелие от Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Прежде всего, мое желание, братья и сестры, развеять некоторые неверные представления, которые существуют в отношении благословения детей. Мне самому когда-то на пути моем в приближении к христианской жизни довелось пройти таким же путем, потому что, еще не будучи верующим человеком, узнав о том, что в соседнем доме есть некое собрание евангельских христиан, мы пожелали, чтобы наших детей благословили. У нас не было ни собственного стремления к вере, ни интереса к Священному Писанию, никакого желания следовать за Богом. А переживание за собственных детей было, желание дать им больше всего, что мы можем, чтобы они были счастливы, здоровы. Вот это как у всякого родителя такое желание присутствовало. И вот этот некий такой мистический, такой, знаете, духовный, может быть, таинственный акт, который священник совершает, нам представлялся чем-то таким, способным оградить наших детей от всяких несчастий, неким таким дополнительным, сверх наших возможностей, действием, которое сделает то, чего мы, родители, сделать не сможем. Затем, уже будучи христианином, мне приходилось встречаться еще с более такими, знаете, серьезными, как мне сегодня кажется, даже в каком-то смысле, может быть, и заблуждениями, или такими слишком прямолинейными толкованиями Священного Писания. В Евангелии от Марка, чуть раньше прочитанного отрывка в 9 главе, впрочем, как и у Матфея, в предыдущей главе есть отрывок о детях. Это когда Иисус дает ученикам наставление в отношении того, кто первый и последний в Небесном Царстве. Там Он взял дитя, поставил посредине и привел его в пример. И вот тут у Марка в 9 главе написано так. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Мне приходилось встречаться с такими применениями вот этого отрывка, что если мы будем принимать детей, то есть делать все для того, чтобы у нас было их больше, скажем, тот, естественный порядок нашей жизни, наших семейных отношений, мы не будем в него вмешиваться, и будем делать все, чтобы детей было больше, примем всех детей, которых дал Бог, тогда и дети все наши станут верующими и примут Господа Иисуса Христа. Так этот же стих часто используют для того, чтобы подтвердить, что если мы, скажем, усыновим детей и возьмем их, в таком случае Бог ответным шагом спасет всех наших детей, и их, тем не менее, этих детей также приведет ко спасению. Если мы внимательно с вами посмотрим на все эти отрывки Священного Писания, они нам, к сожалению, подобных толкований сделать не дают. Еще есть пару мест Священного Писания, которые, знаете, таким же образом можно истолковать. Это послание Коринфянам в 7 главе, когда говорится о женах и мужьях, о браке и безбрачии. В 14 стихе написано так: «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот еще один отрывок в отношении детей, который также очень легко, если подойти к нему поверхностно, истолковать, что если мы верующие, то и дети наши будут святы, так написано, и мы это верою принимаем. И, к сожалению, если мы на этом остановимся, мы неизбежно увидим плачевный результат в том, что дети наши верующими не станут. Еще один стих из Псалма можно привести в подтверждение этого же самой точки зрения. Псалом 126, здесь написано: «Вот наследие от Господа, дети». Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Что можно сказать обо всех этих стихах, братья и сестры? Начнем с 126-го псалма. Обстановка Ветхого Завета, войны, борьба за жизнь, всякий род – который имел больше сыновей, имел больше шансов выжить. В победе над врагами было у того больше шансов, у кого было больше силы. Тот род, который был богат молодыми, сильными мужчинами, мог защититься. Вот о чем говорит 126-й Псалом. Все, что мы читаем в Ветхом Завете, как правило, относится к земным благословениям и к земным благам. И в 126-й Псалом именно это благо здесь подчеркивает. Именно вот эту часть, скажем так, вот эту пользу большого семейства. Братья и сестры, я сейчас ни в коей мере не собираюсь вам говорить, что не надо больших семей. Я совсем говорю не об этом. Мое желание сегодня сказать о том, что большая семья не становится автоматически Божьей семьей и семьей верующих. Посмотрите на большие семьи. Много ли вы из этих больших семей найдете семьи, в которых все дети верующие? Как много тех, в которых верующих гораздо меньшее число из от общего количества детей? Не автоматически приходит это благословение. Не просто так родить детей и считать, что благословение осуществилось. Если мы рождаем детей для преисподней, и дети наши, не уверовав, пойдут туда, невелико благословение от того, что мы их воспитывали. Наша задача не только родить, наша задача передать им наставление Господне. Поэтому 126-й Псалом здесь нам ничего не говорит о таком, знаете, таинственном мистическом благословении: если будут дети, вот тебе и благословение, раз они есть. Сами просто своим существованием они еще благословения не приносят. Что же нам говорится в послании к Коринфянам, о котором мы с вами сейчас только что говорили? Посмотрим внимательно на этот стих. Что имеет в виду апостол Павел, когда он называет детей наших святыми? Это не та святость, которую мы имеем в виду, когда человек верующий оправдан и омытый кровью Христа, как говорит Павел, мы были некогда помрачены в разуме, были рабы похотей и различных удовольствий, а затем омылись, освятились и оправдались именем Господа Иисуса Христа. Это не та святость, не эта святость в 14 стихе имеется в виду. Здесь имеется в виду то, что если один из родителей верующий, и верующий по-настоящему, он будет делать все, чтобы веру свою передать детям. А передавать он ее не сможет иначе, как двумя путями, не только проповедуя детям слово и научая их доброму, но всячески отводя и охраняя детей от всякого зла, всячески оберегая и ограждая их от всего нечистого в этом мире. И таким образом этот верующий родитель или мать, или отец будет сохранять ребенка от того, чтобы он на этом раннем возрасте погрузился в грех. Но для этого нужно старание и внимание. И если вместо этого старания будет беспечность, то мы знаем, с какой легкостью дети находят этот самый грех. А родители за неимением времени и по разного рода другим причинам, оправдываясь ими, что им не достает времени наблюдать за детьми, ничего не могут сделать от того, что дети с юности погружаются во всякого разного рода окружающий их грех. В таком случае никакой святости 14 стиха не остается. Только в том случае, если родители сделали все, как верующие, чтобы детей своих не допустить до греха, тогда эта святость существует, тогда это отсутствие греха будет. Если читать этот стих и считать, что это произойдет просто потому, что мама верующая и верующий отец, результаты будут прямо противоположны. Теперь давайте мы посмотрим с вами на то, что написано у Матфея, Марка и Луки. Все эти три места одинаковы, но в них есть важные детали, которые помогают нам увидеть дополнительные важные моменты. Матфей говорит, тогда приведены были к нему дети. Детей привели, значит, дети были такого возраста, когда они уже были способны ходить. Если это самое начало посмотреть у Марка, мы увидим, то здесь написано «приносили к нему детей». Лука в своем отрывке уточняет этот стих еще больше и говорит «приносили к нему младенцев». Вот три евангелиста нам поясняют, о чем идет речь, включая Матфея, у которого дети шли сами, и других двух евангелистов, там, где дети были на руках, как это мы видим сегодня. Мы понимаем, что речь идет о детях достаточно маленьких. Далее, что нам нужно увидеть в этих стихах? В каждом отрывке есть указание на то, что ученики возбраняли родителям или тем, кто привел этих детей, подводить их к Господу. У Матфея Иисус просто сказал ученикам: «Пустите детей». У Марка повествование говорит нам: Иисус, увидев то, что ученики возбраняют, вознегодовал и сказал им: «Пустите детей». То же самое мы находим и у Луки. Он, как Матфей, говорит, видя, что возбраняли им, Иисус, подозвав его, сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Итак, мы видим, здесь главный момент был в том, что надо было поправить учеников. Им нужно было дать урок. Стало быть, здесь было их неверное понимание центром того события, которое случилось. Именно это Иисуса, знаете, скажем так, возмутило. Вот почему ученики так мыслят, почему они детей не пускают? Не случайно эта история о детях так близко соседствует с другой историей, как я уже говорил, которая у Матфея в предыдущей 18 главе описана. И у Марка она в 9 предыдущей главе указана. Там Иисус буквально перед этим, незадолго, объяснял ученикам, кто в Царстве Небесном первый. И ребенка поставил как пример. И ученики этот урок усвоили не очень хорошо. Вот в чем суть этих евангельских отрывков. Они так и не поняли, что Иисус пришел ко всем людям одинаково, безо всякого различия. Ученики, измеряя Царство Небесное величием и, знаете, отсчитывая, кто же будет в Царстве Небесном сидеть выше, кто будет иметь больший вес, от этого мышления своего так и не избавились после того первого урока. Они почему не препятствуют детям? Видимо, они считали, исходя вот из того предыдущего отрывка, что это будет, скажем так, слишком для этих детей, чтобы они к их учителю приблизились. Учитель пришел для, скажем так, таких, как они, чтобы наставить о небесном царстве. Не его это дело, знаете, младенцев, которые не могут ни говорить, ни понимать, брать на руки, благословлять и заниматься этим делом. Он учитель, а не просто какой-то молитвенник, по желанию родителей, совершающий обряды. Что-то из этого сказанного в умах учеников было. И поэтому Иисус, Марк говорит, вознегодовал, Он только что наставил их и только что сказал им, что их есть Царство Небесное. И ученики так и не поняли. Поэтому именно об этом говорит им здесь Господь. Что же мы читаем дальше? Иисус говорит: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Говорит то же самое и Марк, но прибавляет к этому 15-й важный стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Ребенок здесь был нужен для того, чтобы снова ученикам преподать важные истины о Царстве. И именно это делает Господь. То есть тут не просто, знаете, некий такой обряд возложения рук на ребенка и благословения. Здесь прежде всего в центре стоит наставление, кто в царство войдет. А дитя это является практическим живым примером того, как нужно в это самое царство входить. И урок этот преподан не кому-нибудь, а ученикам. Что имеет Иисус в виду? Какие качества необходимы для небесного царства? И Иисус говорит, такие, как у этих младенцев. То, что природное у этих детей, Он пытается привести в пример того, что подобное их природному качеству нам нужно взрастить духовным образом. На самом деле, братья и сестры, посмотрите, по природе как много дети имеют того, чего мы в силу возраста уже природно утратили, а духовно еще не приобрели. Если такому младенцу, который сегодня у матери на руках, привести и поставить рядом украшенную всеми драгоценностями царицу и предложить вместо матери, сказать, вот лучший выбор, может, не стоит тебе быть на руках у так, знаете, просто одетой. Вот есть лучший выбор. Выбрать себе родителей побогаче, последовать за ними. Затем тебе всю жизнь в этой нищете и бедности мучиться. Избери себе других родителей. Знаете, дитя совершенно не оценит такого предложения. Ничего ему не надо, кроме матери. Никаких царств, никаких почестей. Никаких возможностей, никакого богатства. Никакое серебро и золото ребенка не прельстит. Он движим не этими помышлениями, он движим к матери одной любовью. Именно об этом сегодня проповедовалось, именно об этом Иисус и говорит. Такие войдут в небесное царство. Кто на блеск этого мира смотрит, как дитя, совершенно почитая все это ни за что. Братья и сестры, достигли ли мы сегодня такого положения? С какого возраста мы смотрим на окружающий мир и говорим: «О, у некоторых такие родители, они ездят на таких машинах, у них есть такие возможности, дети президентов, министров, царей. А что наши простые могут дать нам, кроме того, что передать собственную бедность?» Откуда такое помышление? И как с такими мыслями можно войти в Небесное Царство? Именно об этом говорит нам Господь. Возьмем другой пример в отношении этих же младенцев, который для нас с вами сегодня пример вполне живой и практический. Вот ребенок захочет есть. От материнской груди получит всего лишь молока и доволен. Сравните это сегодня с нашим рационом. Если бы мы питались так, как этот младенец, подобно тому, как израильтяне питались манной в пустыне в течение десятилетий, они были поставлены в похожее младенческое положение, только манна, падающая с небес, и больше ничего. Что произошло? А то же самое, что происходит сегодня, ропот и недовольство на этот скудный, бедный рацион. И посмотрите, дитя довольно. Оно наелось, если вы попытаетесь предложить ему еще чего-то. Большая часть детей откажется от всего, что вы ему дадите. Ему больше ничего не надо. Мы видим, как растут наши маленькие дети. Некоторые вообще некоторых продуктов до определенного возраста не едят, и им ничего не надо, они не хотят. Как бы мы их ни соблазняли, какими явствами, они не видят в этом ничего привлекательного. А Писание нам столько говорит о чревоугодии, об объедении и пьянстве, об этой тяге взрослого человека, вот к этой красной пище, которой когда-то в Ветхом Завете так стремился, продавший свое первородство. Как войти с этим в Небесное Царство, если объедение ставится рядом с пьянством? Иисус говорит, их есть Царство Небесное, детей. У них с этим нет проблем. Если мы с вами посмотрим другой момент, представьте себе такую ситуацию: родители потеряли все свои деньги, все свои сбережения. Как будет реагировать это дитя на подобное событие? Видите, как будто ничего не произошло. Для него нет ценности в деньгах. Оно не понимает их цены. Есть рядом мать, отец, они заботятся, есть тепло, есть необходимая пища, ребенок счастлив, ему больше ничего не надо. Не об этом ли говорит апостол Павел: имея пропитание и одежду, будем довольны тем? Не на детский ли пример он нас своими словами наводит? И как далеко от этого отошли сегодня многие верующие люди, которые в случае потери земного ужасаются, убиваются, приходят в панику, в страх. Их есть Царство Небесное. Они это имеют по природе. И вот Господь нам все это предлагает. Эти качества, которые им даны свыше в силу возраста, приобрести посредством помощи Святого Духа. Только тогда мы сможем в Небесное Царство войти. Вот в чем суть этих евангельских отрывков о детях. Вот какой урок преподает Господь ученикам Своим через этих младенцев. Здесь совершенно ничего не написано, что если ребенок вырастет, теперь в нем все эти качества останутся без изменения, и он таким хорошим и будет, и никогда денег любить не будет, и пищи ему никогда другой будет не надо. Иисус ничего об этом не говорит. Он говорит только одно. Вот в этом возрасте, пока они такие, Царство Небесное для них. Изменяется возраст, все изменяется. И дальше необходимо к этому природному прикладывать духовное. По мере изменения природного возраста изменяется все остальное. Если некоторые родители думают, что теперь благословение и молитва будут это делать Вместо них вот тут и кроется ошибка. Вот тут и происходит то, когда, с сожалением, родители потом видят, что дети их совершенно не святы, что они никакого стремления к Богу не имеют, что всем своим сердцем они в мире. И родители смотрят с места Священного Писания, на которое они и так надеялись, что это Слово Божье само произведет работу, и все это, знаете, преобразит. Наше дело только кормить и поить, а всю остальную духовную часть сделает Бог. Вот где кроется корень многих заблуждений. И поэтому у нас для тех детей, которые вырастают, из этого младенческого возраста выходят, нам написан 77-й Псалом. А здесь такое учение нам предлагает Асав. Смотрите, что написано. Он говорит, что Бог постановил устав и положил закон в отношении того, как воспитывать детей. Здесь написано, он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Вот что должны делать родители. Устав и закон Божий возвещать детям. Если родители этого не делают, никакой надежды на то, что дети останутся верующими, нет. Дальше написано так. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Это значит, для того, чтобы дети передали внукам, они сначала сами должны в этом быть твердо наставлены и уверены. Чтобы быть способным не просто принять, а потом по смерти родителей забыть и оставить все их наставления, а передавать другим, знаете, для этого надо самому прийти к вере. И вот именно об этом и написано. Надо так возвещать и так передавать детям, чтобы привести их к вере. И здесь написано в 4 стихе, каким образом это делается? «Не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей». Здесь все возвращается опять же к родителям, к нам. Если мы сами в жизни своей ни силы Его, ни чудес Его, ни славы Его не наблюдаем по причине нашего теплого духовного состояния, нам и возвещать будет детям нашим нечего. А если мы и будем это возвещать, дети очень быстро и очень чутко уловят, что то, что мы делаем, все это одно наружное, словесное христианство, что ничего внутреннего и весомого за этим нет. Глядя на наши слова, а затем на наши поступки и жизнь нашу, как мы сегодня уже слышали о том, что Бог говорит и делает, а мы, бывает, только говорим, а делаем совсем другое. Дети слова наши и дела наши очень четко отделяют друг от друга. И они увидят, что мы говорим, но не живем так, как учим. И что вы думаете, они изберут, они будут делать так, как мы сказали? Нет. Они поймут правила игры. Говори, проповедуй, говори о хорошем и добром, а живи, как считаешь нужным. Они очень быстро научаются лицемерию. Они сами смогут надеть такую маску благочестия, под которой будут делать то, что им нравится, и так, как им нравится, и заниматься тем, чем им нравится, делая в нужном месте нужный правильный вид для нужных людей, чтобы они ничего не сказали о нас плохого. А между собой будем жить так, как нам надо, и говорить о том, чем мы хотим. Вот тут и сокрыта та главная черта, которая, находясь в нас, и разрушает все то, что мы хотим строить. Или ты от сердца служишь Господу? Или ты сам внутреннее учение Господне ценишь выше всего? И Царство Небесное для тебя дороже всего? Или если ты сам лицемер, то и дети твои будут такими? Те люди, которые приносили Господу своих детей, у них была вера наподобие того человека или той женщины, которая говорила: «Хотя прикоснусь к одежде, выздоровею». Они сами шли к Иисусу и несли детей, и у них была такая вера: «Пусть прикоснется». Они верили, что Иисус может это сделать, только Он. Вот в чем должна состоять суть нашей веры. Если мы верим, что только с Господом наши дети будут на верном пути, только рядом с Ним, если Его прикосновение постоянно будет, духовное прикосновение Его Духа постоянно будет на наших детях, только тогда они будут верующими и в Царстве Небесном окажутся. Не разовая молитва на богослужении в церкви, а постоянное их присутствие здесь и жизнь. Вы помните, что сделала Анна в Ветхом Завете? У нее не было детей. Потом она с молитвой выпросила у Бога дитя. И она верила и обещала Богу, что отдаст его Господу. Она понимала, что лучше, чем в храме Господнем, он нигде не сохранится на истинном пути. И она отдала его в храм, на воспитание священнику. Вот тот ветхозаветный прообраз сегодня для родителей. Если вы думаете, пусть церковь один раз совершит молитву, и дальше эта молитва будет продолжать свое действие, большая ошибка и большое разочарование ждет таких родителей. Но если вы на самом деле, как люди, приносившие детей к Иисусу, верите, что только с Ним, вы будете детей приводить сюда не один раз. Вы будете стремиться сами ко Христу, везде, где проповедуется Его Слово, где совершается Его служение. Вы будете сами стремиться туда, где есть Господь, и влечь туда детей. Тогда они останутся вместе с вами. Тогда вы сами не потеряете того необходимого и правильного состояния, если будете близко к Господу. Тогда и дети вырастут верующими. 77-й Псалом говорит о таких практических качествах, которые детям будут необходимы: возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Эти три простые выражения требуют очень много силы, чтобы их в практической жизни увидеть. Как возлагать надежду на Бога, когда надежды нет? Когда земное рушится, материальное исчезает, без веры этого сделать невозможно. Как не забывать дел Божиих, когда вчера было хорошо, и мы Его благодарили, а сегодня стало плохо, и надо и сегодня благодарить? Без веры такое невозможно. Как хранить Его заповеди, несмотря на то, что мир предлагает чуть изменить подход, чуть искривить направление, и путь будет легче и лучше, и проблемы многие решатся земными средствами? Очень тяжело хранить заповеди, не имея веры. Только так, собственным примером, собственным хождением, можно сохранить своих детей. Только вот этим постоянным сохранением детей, передачей заповедей, возвещением им истины и ограждением их от всякого греха можно достигнуть результата. Бог дал нам детей, и Он спросит, что мы из них воспитали? Какой плод получился? Смогли ли мы, христиане, передать то, что имели сами? Пусть Господь благословит сегодня брата Диму, сестру Лену. Так воспитывать детей, самим являя пример правильной святой жизни, упования на Бога, хранения Его заповедей, чтобы дети, видя этот пример, последовали за Ним. Поэтому мы будем за них молиться, и они будут молиться за свое дитя. И мы совершим то, что совершил Господь. Благословим это дитя.